Плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Выходим мы сегодня в традиционном для этой программы составе. Историк Максим Кузахметов, петербургский историк Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский. Выходим мы из Санкт-Петербурга. И мы продолжаем вам рассказывать о династии Романовых. Мы надолго задержались на Александре Первом. Столь же долго, сколько и он, готовились к войне 1812 года, которую, кстати говоря, отечественной назвали много позже, через 25 лет, в 37 году, впервые появился термин «Отечественная война». Но об этом еще будем сейчас подробнее говорить. А сейчас мы уже вплотную подошли к дате начала Первой Отечественной войны, войны 1812 года, которая, считается, началась 24 июня того же, естественно, 1812 года. Что все-таки предшествовало непосредственно началу войны? Задаю я первый вопрос Максиму.
По порядку. То есть мы-то почему-то сразу обычно вспоминаем про войну 1812 года, вот эти вот замерзшие, окоченевшие трупы в тысячах, героический подвиг и дубину народной войны. Но на самом деле, конечно, Наполеон подготовился к войне. То есть вот такого авантюризма, что вот мы сейчас решительно переходим границы, а там уже на месте будем решать, но такого, безусловно, не было. И сделал он по максимуму все, что мог. Причем очень быстро. Еще раз, все это в сравнении. Ведь Александр готовился годами к войне с Наполеоном и почему-то оказался не очень готов. Наполеон гораздо более ответственно к этому подошел, просто у него все было предусмотрено, расписано, в том числе там, по датам, по цифрам. Ну вот, например, там была создана специально в Данциге, ну Гданьск, да, современный база, где были пекарни, способные испекать в день там несколько сотен тысяч хлебов.
Для
армии. Для осуществления логистики, для доставки, там же было сконцентрировано до 50 тысяч лошадей. Ну и опыт предшествующей войны, и с учетом того, что воевать придется на недостаточно дружелюбной территории, ну просто Наполеон не представил, до какой степени все это будет дружелюбно-недружелюбно, то есть там его, это был шок, конечно, то, что его ожидал на территории России, где вроде бы он разговаривал прежде с императором, называя друг друга братьями, а что там ожидало на самом деле?
Жениться хотел.
Да, его обидеть. Ну еще раз напомним, это же там в том числе и повод такой неприятный был для войны, в том числе, ну вот со стороны Наполеона дважды просил руки сестер Александра I, и дважды ему некрасиво отказали. Невнятно. Там, сейчас тогда, наверное, упомяну, там одна любопытная причина была, почему еще, в числе прочего, отказали, но это же в переписке Романовых, у нас же про Александра I, а у него же влиятельная матушка, которая вот на семейные дела продолжала очень серьезно влиять. Мы когда-то это упоминали, рассказывали, что Наполеон-то уж 40 лет, а детей нет, а у его жены есть. Значит, он, ну, бездетный. А так как он совершенно очевидно озадачен продолжением рода, так он же возьмет нашу девушку прекрасную, Романову, там, Екатерину, например, или Анну, а для того, чтобы она родила кого-то, подошлет к ней кого-нибудь. А такое стерпеть совершеннейше невозможно. Ну, тоже аргумент такой, да, вот. Почему еще мы не можем отдать на поругание ее, а потом она будет в веках опорочена, как неверная жена. Ну, такие любопытные, в общем. Но Наполеон-то не рассказывали, наверное,
но войны бы,
стало...
но войны бы не было, может.
Да такие были перспективы. Но тут Александр Первый...
И Толстому не о чем было.
Ну, не, он же и другое написал, не только про войну и мир. Ну, хорошо, возвращаясь все-таки к 1812 году, Наполеон подготовился, причем все это быстро сделал. Ну, тоже вот, чтобы опять все это запутанная история, так кто на кого первый напал, там, как все это произошло. Вообще, Наполеон не скрывал, что он был бы рад, чтобы война была спровоцирована. Там же запутанная возникла ситуация с Польшей. Когда-то Россия, Австрия и Пруссия Польшу поделили ко всеобщему удовольствию. Варшава оказалась, кстати, в Пруссии на том этапе. Потом Наполеон разгромил Австрию, разгромил Пруссию, но не уничтожил их как государство, а сделал их своими союзниками, но тем не менее, ну, он там смело все делил, образовал герцогство Варшавское, как будто бы такое полунезависимое, но с протекцией, ну, чтобы Франция следила за тем, чтобы поляков не обижали. А Россию не спрашивают, при всем при том, что у нас мир. И когда Наполеон воевал с Австрией, еще раз напомню, да, такая забытая одна из коалиций, то Александр I, исполняя союзнический долг, отправил туда корпус в Австрию, просто Австрию гораздо быстрее разгромили, и корпус туда не дошел. Там друг друга они все умело провоцировали. Александр I-то не решался все-таки вводить войска в герцогство Варшавское, нашу вотчину, чтобы порядок там наводить. Наполеон, в общем, так этого и не дождался. Но и Александр сделал вообще все возможное, чтобы все-таки эта война началась. Ну, они там на словах, конечно, все говорили, что заботятся только о мире, сколько могут. Но, в общем, Наполеон, конечно, перешел все-таки русские границы. Это было впервые у реки Неман. И что, как бы не ждали, не ждали, а почему-то оказалось неожиданностью все равно для Александра I. Ну, давайте там погружаться уже в подробности. Например, фигурирует цифра там, ну, Великая армия, она так и называлась. Это правда у Наполеона. Великая армия, непобедимая там. И это 600 тысяч человек. То есть, это всегда тоже немного озадачивало, что у Наполеона 600 тысяч армии, а почему-то при Бородине 130 тысяч, а остальные куда делись, если не было кровопролитных сражений. Но потенциально, да, он мог рассчитывать на вот такую несусветную по тем временам, да и по нынешним, колоссальную армию. Но в реальности могли перейти границу России до 400 тысяч человек, потому что там гарнизоны, там всякие... Война в Испании, например, не давала покоя Наполеону, надо отдать должное. Там, кстати, тоже любопытный эпизод. Еще до вот этих всех грандиозных событий, он же война с Англией, кстати, продолжалась, но Александр I умудрился заключить с англичанами мир, такая была странная англо-русская война, и подписал даже мир с испанцами, ну, тех, кого... Там же был уже другой король, брат Наполеона, но кто там кого признал, бурбоны нам роднее, у нас там тоже был с ним подписан договор. Но это скорее... Реально там же невозможно было согласовывать какие-то совместные действия. В общем, испанцы не давали покоя французам очень долго, там был английский корпус, мы тоже рассказывали. Чуть позднее его там возглавил Веллингтон, и так французы не смогли англичан извести. И, ну, из Португалии больше уже, не из Испании.
Французы еще были обижены на Россию, что она начала опять торговать с Англией.
Ну, конечно, там это бесконечная спекуляция про континентальную блокаду, что как бы на словах там не обещали не торговать с Англией. Конечно, торговали, контрабанда, но это все больше поводы были. Мы уже упоминали, во-первых, не такая катастрофическая была, даже если бы мы полностью присоединились к блокаде, не такая катастрофа была для замкнутого российского рынка. Да и англичанам там вот тоже совершенно забытый эпизод, помимо всех вот этих недоразумений. А у англичан же началась в это же время война в Америке еще с собственными колонистами, которая тоже отвлекала массу сил. Но это все отдельные параллельные линии. Ну, просто надо помнить, а то у нас как войну 45-го года. Мы вот победили Гитлера, а что там, где там были наши союзники, как-то и не вспоминаю.
Вот у меня такой вопрос. Вот Наполеон же разрабатывал какой-то план ведения войны.
Да,
вот мы. Какую цель он ставил перед собой? Вот... Территорию.
Нет, никакие территории были ему не нужны. Ну, еще раз напомню, он же даже оставил у власти Габсбургов и Гогенцоллернов. Скорее его раздражала эта двусмысленная позиция Александра I, и нашим, и вашим, но явно доносили Наполеону, что он все равно ведет сепаратные переговоры. Но план кампании какой был? Ну, как обычно, и он всегда срабатывал. Вступаем на территорию недружественного государства, решающее сражение, иногда два. Мы побеждаем.
Нам приносят ключи от города.
Ну, если там важно, то так ключи от города. Ну, вступал, да, в Вену, вступал в Берлин. Не всегда до этого доходило. Бывало, и раньше прибывали эмиссары и признавали себя там проигравшими. А бывало, как в Испании, вроде бы и короля своего уже посадили, да, брата. А там все равно партизанщина какая-то. Ну, неважно, вот с регулярной армией мы разделались, и если вменяемый монарх, конечно, он для чего вообще армия? Чтобы беречь страну. То есть Наполеону просто, наверное, не приходило в голову, как все обернется, что мы страну приносим в жертву, столицу приносим в жертву, но армию бережем. Обычно, конечно, все было наоборот. Генеральное сражение, решительная победа, и дальше, да, приезжают искать какой-то компромисс. Буквально там какие-то... Наполеон обещал кому-то, вот, например, пруссакам, как мы это тоже упоминали, что будете моим союзником хорошим, отберем у России, отдадим вам Курляндию, например, что было бы логично. Не то, чтобы к Франции ему что-то надо было еще присоединить, еще здесь какие-то территории, это ему вряд ли бы пригодилось. А вот герцогство Варшавское увеличить, там, например, за счет территории Беларуси, ну, было бы логично, если бы этот план простой и понятный сработал, но не сработал.
А вот еще один вопрос. Вот вы сказали, приходим, там, идем на столицу. Но столица-то Петербург.
У Наполеона...
Это многие задают этот вопрос.
Почему? Давайте пошел на Москву. Немножко наперед забежим. У Наполеона не было планов идти на Москву. Это далеко и бессмысленно сравнительно. Ему достаточно было разгромить русскую армию не в первый раз, еще раз напомню, не в первый, потому что уже были поражения в коалициях, а при Сишилау, при Фриндленде... да, при Фридланде практически уже без союзников там проиграли. Причем, ну как проиграли, тоже признали поражение. Не то, чтобы там были разгромлены, уничтожены, капитулировали, до этого не доходило. Ну, признали себя проигравшим, подписали там Тильзитский мир. Надо было это повторить еще раз. Это, кстати, тоже не шокировало, может, как-то Наполеона. Он же с Австрией тоже не с первого раза, в общем, разделался. И тем не менее, ну, тут Наполеону мешали амбиции. Как бы он там не рассаживал родственников, он же, ну, мы уже говорили про это, он же тоже мечтал приобщиться к этому миру вот высшей знати.
Монархии.
Монархов. И когда Александр I в очередной раз его обидел, не отдав свою сестру ему в жены, он женился на дочке австрийского императора, породнился с Габсбургами. И она еще и сыном родилась. У него так все относительно наладилось. И, в принципе, он, конечно, шел за победой, за уверенность, за решительность. Никому в голову не приходило, как все там обернется. Ну, конечно же, и у Александра тоже не было никаких планов. Давайте тоже кратко. Ну, про Наполеона понятно. Он должен вступить в генеральное сражение и победить. А дальше Александр I снова с ним встретится и в очередной раз попросит прощения, подпишут там новый Тильзитский мир, там только уже на более выгодных для Франции, может быть, условиях. Ну так вот, планы какие-то, гипотетические обсуждения, конечно же, тоже были в России. Ну хорошо, вот вторгнется Наполеон, что будем делать?
А
ну, а куда деться? Готовы, должны быть, ну если хоть какой-то был здравый смысл.
Какого времени примерно было ясно, что рано или поздно?
Ну вот по тем документам, которые сохранились, ну чтобы документально это обсуждали, какие-то условные планы, что надо будет отходить, там копить силы, там заманивать вглубь страны, скифский так называемый план. Ну, где-то с 1810 года разговоры ходили. Вот все-таки такого стратегического плана, там, где было бы рассчитано, кто в какой день куда отступает, вот такого-то не было. Да и вообще не могло быть такого, особенно публичного плана. Как так? Мы же должны грудью встретить врага, разбить его и перенести войну на вражескую территорию. Но обсуждали. Во всяком случае, были инициаторы, просто тоже любопытно. Ну, когда-то, еще до вот этих всех лет, известный немецкий военный стратег Дитрих фон Бюлов говорил, что с такими, как Наполеон, вообще логично заманивать, уходить в глубину. Ну, а он уходит вдаль от своих баз снабжения на нашей территории. Если мы грамотно подготовились, он ослаблен, у нас есть шанс хотя бы там на более выгодных условиях там с ним сражаться. Это нормально, особенно если есть куда отступать. Якобы Александр говорил послу французскому, да у нас такая территория, да мы хоть до Камчатки будем отступать, там просто имейте в виду. Но он мог так блефовать и храбриться, там, но тем не менее обсуждали. Но просто любопытно, кто все вот эти скифские планы придумывал. Просто фамилии. Евгений Вюртембергский, Людвиг фон Вольцоген, Карл Пфуль, например. Ну, Пфуля там вообще все припомнил потом Лев Толстой с этим дрийским лагерем. Но это были реальные планы заманить врага поглубже, там, потом на наших условиях навязать ему сражение. Там. Вроде бы логика понятная, просто... Ну, просто у всех у этих планов, ну, главный тоже сразу помянем, и кто его в итоге-то реализовал, еще один человек с необычной фамилией, Барклай де Толли, прибалтийский немец, русский подданный, но тем не менее не пригодился для патриотов, вот, для возвеличивания. Совершенно несправедливо ему там клеймо досталось невнятного трусоватого полководца. Ну так вот, потом подробнее будем все рассказывать про Барклая де Толли. Конечно, планы такие гипотетические были, но не конкретные совершенно. Тем не менее, чтобы вот был какой-то план отойти до Москвы, а потом, когда уже Наполеон там за 1000 километров от Парижа, тут он в наших руках, ну, конечно, такого не было. Потому что, помимо всего прочего, была очень сильна, ну, это не оппозиция, наверное, да, а совершенно другая точка зрения, что да мы сами должны, в конце концов, вторгнуться и поставить Наполеона на место. Вот мы же, в конце-то концов, вот сколько раз уже с ним сражались, опыта поднабрались, просто как-то не повезло, тут неудачно нас подвели союзники, тут вот немножко нам не хватило артиллерии. Ну, главой, такой условной главой вот этой партии был Багратион, тоже знаменитый генерал, да, который вот каждый раз, как только вот заходила речь о том, как нам дальше, говорит, да как, да сейчас все как один, встанем мы в штыковой атаке, а если что, ну, как герой погибнем, а что за отечество, ну, а что тут такого, да, сложим свои головы, но не покоримся, ни пяди земли там не уступим. Ну, в конце концов, он реализовал вот эту свою, ну, если не мечту, то, во всяком случае, сложилось вот в его случае все именно так. И, опять-таки, так как у нас главный это герой Александр Первый, в конце концов, он мог бы принять какое-то решающее мнение, да, взять на себя крест. Да, мы принимаем план отступления или нет, мы принимаем решающее сражение, а по его результатам опять там будем Тильзитский мир, может быть, уже вообще все было до этого пройдено. Так Александр I ничего подобного на себя больше ответственности не брал. Когда-то он пытался влиять на ход сражений, как при Аустерлице мы рассказывали, да, потом сбежал. Когда-то он пытался там влиять на ход кампании, как вот в Пруссии, ничем не пригодилось. И здесь он занимал такую прекрасную, всегда очень удобную позицию: давайте посовещаемся, чтобы вот можно было как-то послушать, а иногда вообще никакого решения не принимать. Тут тоже любопытно, потому что Барклай де Толли, он же за 2 года до войны, еще с 1810 года, был военным министром. И сделал очень много полезного. Например, это все как-то забывается, тоже обычно ускользает, но он подготовил колоссальные запасы. Потому что помимо того, что у вас несколько сотен тысяч людей в армии, их надо чем-то кормить, обувать. Им надо по пути следования как-то чинить обмундирование. Должны быть и лошади. Лошади тоже надо чем-то кормить. Он провел колоссальную работу. Как-то потом в тени, пока с голоду никто не умер. А если кто-то с голоду умер, так это все враги. А при всем при том тоже, вот реальность российской армии, там просто тоже любопытно, пока он там занимался, да, реформами в русской армии, там учредил разные департаменты, ну какие-то звучат совершенно логично, да, там артиллерийский, там провиантский, медицинский, что тоже было относительно в новинку, инженерный. А был один еще такой необычный департамент для армии, аудиторский. Почему? Потому что коррупция, мздоимство были чудовищными. Там же все, ну как, планировалось-то тендеры, мы же объявляем тендер, вот на закупку там провианта. Только почему-то, может, вроде деньги потрачены, а продовольствия нет. А вроде продовольствие есть, да что-то все не то. Ну, кошмарные все эти истории. И аудиторы тоже все равно, в общем, не справлялись. Как бы там даже честнейший человек Барклай де Толли не занимался этим. Ну, еще тоже, чтобы эту всю подготовку к войне там пояснить на каких-то конкретных примерах. Например, уже в 1811 году был же внеочередной рекрутский набор. То есть рекрутские были какие-то по плану набора, а тут объявляется еще один. Это вообще цифра людей, которые были вот так или иначе привлечены к войне 1812 года, она доходит до 1 миллиона человек, рекрутов в русской армии. Там просто убыль была чудовищная, потом расскажем. Особенно там, когда наступали холода. При всем при том, вроде бы это не шокировало, там с каждых 500 дворов надо было всего лишь там 4 души мужского пола. В пределах 2% мужского населения было привлечено на войну. То есть не то, чтобы там каждый второй там мужик уходил. Такого вот не было. И тем не менее, даже вот эти 2% это до 1 миллиона человек. С учетом того, что все население России было около 40 миллионов. Было население России, все равно это колоссальные были ресурсы. Так вот, Барклай де Толли подготовил колоссальные запасы продовольствия. И еще он придумал один очень важный момент, что вообще-то у армии должен быть главнокомандующий. И это как-то, наверное, Александру Первому объяснил. Александр Первый согласился, но ничего не сделал.
Ну, вот на этом интригующем моменте мы сделаем небольшую паузу, перерыв на новости, после чего продолжим программу «Все так плюс» и узнаем в конечном итоге, кто же стал главнокомандующим русской армии.
«Все так плюс». Все так, так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Мы говорим об Александре Первом, как об одном из представителей дома Романовых. А сегодня еще и как о человеке, которому предстояло воевать с Наполеоном. В нашем, ну не бесконечном, конечно, в нашем сериальном рассказе наступил момент войны 1812 года. И вот перед небольшим перерывом мы остановились на том, что Барклай де Толли придумал такой пост русской армии, главнокомандующий, но пока еще никого туда не назначили.
Официально, конечно, верховным главнокомандующим мог бы стать Александр Первый. Этим надо было заниматься, да, принимать решения, отдавать приказы.
Он же был уже в роли главнокомандующего до того.
Такого не буквального, но во всяком случае Кутузов у него спрашивал при Аустерлице, что изволите начинать, ваше величество, хотя не все подкрепления там подошли, хорошо бы подождать. Ну так вот, Александр Первый не горел желанием, но в то же время он же не назначил главнокомандующего, оставив совершенно совершенно двусмысленную историю. Там было две у нас главных армии, были вспомогательные. Одной армией командовал Барклай де Толли, а другой командовал Багратион. А Александр I так и не назначил кого-то из них более старшим. Это вообще все бомба замедленного действия. С учетом того, как мы уже упомянули, что один Багратион считал, что надо вообще решительный марш на Варшаву и проучить этого корсиканского выскочку, а Барклай де Толли сразу отступать, генерального сражения не принимать, там действовать по обстановке. То есть вообще пропасть была уже между этими двумя командующими, а Александр I никакого решения не принял. И вообще, вот тоже на всякий случай, это сколько мы уже посвятили подробностям происходящих событий, и еще впереди уже война начнется, а Кутузова-то никакого пока нет и не предвидится. Так вот, на всякий случай. Ну так вот, там, они обмениваются все еще, пока не пересекли, французы все-таки первые же, да, пересекли Неман, обмениваются там разными мнениями. Все это в основном было не нотами протеста, как сейчас принято, а там выразить негодование послу, например, или в частной беседе высказать, чтобы там донесли куда-то. Мы озабочены, что в герцогстве Варшавском французы до сих пор находятся, хотя должны были покинуть, особенно Пруссию. А Наполеон тоже высказывает недовольство, а что это русские копят свои дивизии около границы с Польшей, что они там делают, если мы там...
Как похоже на 41-й год.
Очень похоже все, а главное последствия. А потом вдруг переходят французы Неман, а никто не готов. Ну, давайте тогда переходить, да, как там развивались события, как все это выглядело уже в итоге.
А может быть, еще, знаете, что пару слов о дипломатической подготовке, да? Там же еще, я так понимаю, что дипломаты и французские, и российские ездили по Европе и всем все обещали, да?
Ну, мы упоминали, да, глазом не моргнув, например, чтобы склонить на свою сторону Швецию, мы же говорили...
Мы отдадим вам Норвегию, да, французы там говорили и так далее.
А мы вам вернем Финляндию, например.
А спецслужбы работали, что ли?
Ну, тут больше мифологии. Вот эта тема спецслужб, она же стала популярна уже в 20 веке. Ну, какое сейчас фантастическое количество совершенно мифологических сериалов про работу спецслужб. Но там больше мифы, что вот якобы мы подсунули, например, французам оттиски каких-то карт, которые оказались поддельными. Ну, конечно, миф. Карты были совершенно официальные, а их можно было просто пойти и купить в магазине. А даже если бы их и не было, на том этапе там не так богата Россия дорогами, да и до сих пор, чтобы вот знать, в какой стороне Москва.
И еще, может быть, еще последний предварительный вопрос. Это военно-промышленный комплекс, как вы сейчас сказали, да? Производство вооружений. Из того, что я видел, тоже очень похоже на предвоенное 20 века, что наше производство военное было довольно мощным и масштабным. И производили мы не меньше французов.
Милитаризация была фантастическая. Да, по производству, там 1000 орудий в год, там несколько десятков тысяч ружей в год, и мундиры почти все шили здесь, и все равно не хватало этого оружия.
Бомбы, ядра.
Чтобы было понятно, половина российского бюджета примерно, она уходила на армию. Хотя все равно не подготовились. А потом, как только холода, а теплого обмундирования нет, логистика страдает, стрелять нечем, прибывают там народные ополченцы, вооружить их нечем, какими-то палками там только. Грустная история, но это все еще впереди, а пока-то кажется, вот же запасы, вот же у нас же, вот Наполеон там тоже подготовил там запасы на 40 дней. Ну вот насколько еще надо продуктов пропитания подготовить на армию из нескольких сотен тысяч человек, если на 40 дней не хватит? Так хватит, конечно. Мы за месяц там пройдем такое расстояние, что всякое генеральное сражение состоится. А потом они сами с дарами там к нам прибудут. Нет, готовились, конечно, и опять-таки спасибо таким людям, как Барклай де Толли, которые вот это все производство военное контролировали. Да, конечно, все это было важно. И все равно не хватало оружия, и все равно закупали оружие, в том числе там и у англичан. Разве могло это понравиться Наполеону, что русские у англичан оружие закупают? Но мы, правда, говорили уже, как Наполеон не бесился, а приходилось ткани все равно у англичан периодически контрабанды тоже покупать. Тоже не хватало ресурсов Франции на синие мундиры.
Ну так вот. Что, перешли Неман?
Первым, да, все-таки надоело, в общем, все это ждать там Наполеону. И он принял, да, свое решение, такой Рубикон, да, перейти. Это 10 июня, по новому стилю будем говорить уже, да, чтобы не запутаться. Наполеон начал переправу через Неман. Так просто перейти было невозможно, потому что в этом месте, там он в нескольких местах форсировал, но главная армия вместе с Наполеоном, у них на форсирование Немана ушло 4 дня, чтобы переправить аккуратно 200 тысяч человек. Мы же как будто бы ждали этого. Это же естественная преграда такая. И тут вдруг совершенно неожиданно Наполеон начинает переправу. Ну, там ходят какие-то донесения, какое-то движение на противоположном берегу. Главное, Александр Первый, он же близко. Он же в это время был в Литве, ну, в Вильнюсе, по-моему, Бениксон. Он был там на балу, когда наконец до него доскакал курьер. Ваше Величество, французы, ну, демон переходит. Что нам еще от них ждать? Что может придумать вот решительный государь? Там есть множество вариантов, там, заманить в глубину, там, сжечь все вокруг, там. Ну, там это подспудно, правда, начало происходить. Но Александр Первый все, что смог придумать, это отправить своего там близкого человека к Наполеону с требованием покинуть пределы нашего Отечества, потому что это все никуда и не годится. То есть, вот еще раз повторимся, главнокомандующего у нас Александр Первый не назначил внятного, кто кому должен подчиняться, сам на себя все эти функции вот так вот в традиционном понимании не берет, а в то же время французы спокойно и аккуратно 4 дня переправляются через, ну, вот в том месте, где они переправлялись, это вброд не перейдешь, в общем, там надо было строить переправы, на все на это ушло достаточно много времени. Здесь тоже вот любопытный эпизод, я бы, наверное, подробнее остановился, вот реалии каковы, да, вот особенно характерны для русской армии, как мы уже упомянули, Александр Первый дает задание своему генерал-адъютанту Александру Балашову отправиться к Наполеону и предложить ему мир, переговоры, покинуть территорию России. Вообще, в чем дело? Мы же друзья. Балашов же не возражает, не говорит, да мне некогда там, или я не могу. Он говорит, да хорошо, Ваше Величество. И тут же в панике обращается к своим там друзьям, ну, из высшей, знаете, понимаете, в чем дело? Я же отправил с обозом свой генеральский мундир вперед, а я же не могу отправиться к Наполеону без мундира, без орденов. И вот так вот по крупицам начинают собирать ему, кто орден даст. Какой-то мундир ему подобрали, в который он с трудом втиснулся. Ну, в общем, он добрался до Наполеона в генеральском, к счастью, мундире. Там тоже с цепочкой иерархической, там, чей-то вдруг какой-то генерал хочет от Наполеона. Ну, Наполеон принял его, но сказал, что ну, какой-то мир, какие переговоры, сколько времени прошло. Если готовы ответить, давайте сойдемся в бою. Выясним там, кто из нас сильнее. Ну, мы, это я так утрирую, конечно. В общем, отказал Наполеон и пределы России покидать, и мир какой-то заключать. Тем более, у нас так уже был мир. Он выступил, да, я забыл упомянуть, это же важно, потому что накануне переправы он перед офицерами, перед войсками выступил, все объяснил. У Наполеона вообще была придумана для этого целая история, это так называемые бюллетени Великой Французской армии, где он все грамотно объяснял, рассказывал, ну, как ему было выгодно и как ему было интересно, что Россия свои обязательства не выполняет, обманывает, с Англией дружбу все равно водит, терпеть это больше нельзя, поэтому мы должны добиться справедливости. Ну, все так всегда говорили, чтобы дальше жить в мире. Вот такого, что будет война и всех будем убивать, такого, конечно, никто не говорил. Да и сейчас так никто не говорит. Сталин всегда был очень миролюбивый и все время называл Советский Союз миролюбивой державой. Но это все еще впереди. Ну, так вот, Балашов, в общем, вернулся ни с чем. Он, кстати, был же министром полиции и военным губернатором Санкт-Петербурга. То есть тоже не последний человек, но ничего не пригодилось. Может, в чужом мундире приехал Наполеон, это не понравилось, что видно, что мундир-то не по нему. С кем же мне тут воевать-то, если генералы не могут себе нормальный мундир шить. Кстати, там тоже, вот все, тоже я упомяну, наверное, этот эпизод. Каждый же любит покрасоваться. Всем очень важно выглядеть, да, вот как-то по-особенному. Например, Наполеон принимал Балашова именно в том кабинете, где за неделю до него принимал посетитель Александр Первый. Это вот тоже такие всякие свои психологические ходы. Ну, смотрите, вот здесь был ваш государь, где он? Куда он скрылся, сбежал? Теперь я здесь главный, а вы мне тут что-то там предлагаете. Все это обросло потом уже мифами, потому что якобы, когда все закончилось хорошо, надо же было как-то героизировать всю эту историю, и была рождена такая полулегенда, что Наполеон, глазом не моргнув, как ни в чем не бывало, понимая, что Балашов сейчас вернется, соответственно, к Александру Первому и должен с какими-то яркими впечатлениями приехать, спрашивает его, да, кстати, а какая получше дорога-то на Москву, вот мне отсюда, из Вильнюса, ну вот, чтобы вот так вот повлиять там на все последующие решения. И якобы Балашов тоже, вот не моргнув глазом, с дерзостью говорит, вы знаете, император Бонапартий, дорог-то несколько, вот одна вот через Полтаву, например. Ну, это все, конечно, такая мифология красивая, которая там больше для анекдотов, ну, анекдотов в их понимании, которые там Пушкин коллекционировал. Ну так вот, ничего не получилось, и Наполеон находится в Вильнюсе. Вообще он совершенно логично ждал, что вот-вот-вот поступят сведения, что где-то здесь концентрируются русские армии, они же должны встречать его в какой-то генеральной сражении. Мы же рассказывали, там австрийцы там решительно шли вперед, потому что чем дольше я нахожусь на территории России, чем глубже я заберусь, им же хуже будет. Наполеон-то вообще не торопился подальше от своих баз, ну вот от Гданьска, например, пробираться. А ничего не происходит. В итоге он вот в Вильнюсе непосредственно провел почти 2 недели. Потому что, кроме вот Балашова, больше ничего интересного не происходило. И он, ну, наверное, тоже был поначалу шокирован. Из всех поступающих сведений получалось, что русские отступают. Не то, что они там переправе не мешали, так они еще начинают отступать достаточно быстро. Уходить на восток. Но поначалу в этом вообще была какая-то логика, потому что, еще раз повторюсь, все это злосчастье, к войне же готовились. Только почему-то армия разделена, ну, там, на 4 части, из которых 2 главные, большие. Это Багратион и Барклай-де-Толли. И находятся на расстоянии больше 100 километров друг от друга. Конечно, разбить их по частям гораздо удобнее. Вроде бы у границы находятся, а в то же время между собой не соединены. Ну вот как такое могло произойти? Кто за это ответит? Это вот, как впоследствии там через 100 лет говорили, это глупость или измена, например. Ну, в общем, была какая-то логика в том, что 2 русские армии начинают отступать на восток, пытаясь где-то рано или поздно соединиться. Наполеон отправляет вперед своих знаменитых кавалеристов. Там обычно в авангарде вот первые недели, да вплоть до Москвы, наверное, все в основном Мюрат, знаменитый французский маршал. Там тоже он прославился еще особой любовью не просто к цветному мундиру, а чтобы там были все цвета радуги, чтобы там все было желтое, красное, синее, так как не предусмотрено было для маршала какого-то строго обмундирования, то там Мюрат побеждал всех красотищей.
Да, радужно, я бы сказал.
Да, но он же и родственник Наполеона, ну, и да. Король неаполитанский. Надо было к ним обращаться. Король неаполитанский, не просто там какой-то там главный офицер. Ну так вот, армии начинают двигаться, 2 главные армии начинают двигаться на восток. И вот правильный логичный вопрос. Почему бы не направиться к Петербургу? Во-первых, столица. Во-вторых, худо-бедно, Прибалтика вообще гораздо роднее и понятнее всем в Западной Европе. Опять-таки, по морю гораздо больше вариантов добраться, помочь. Наполеон, конечно же, предусмотрел этот вариант. Чем он руководствовался лично? У него же мемуары такие запутанные, там же все плохие.
Там несколько разные версии.
В разные годы у него были совершенно разные версии, в зависимости от того, где он находился.
Да, я помню, была такая, что вот дойду до Смоленска, до Минска-Смоленска, и там остановлюсь, там все мы и подпишем.
Да. Это было тоже логично и правильно. Ну так вот, конечно, северное направление было Наполеоном предусмотрено. Он снарядил 2 корпуса, Макдональда и Удино, тоже знаменитые маршалы, которые должны были бы отправиться на север по пути захватить Ригу и хорошо бы, может, и Петербург. Это, правда, все расстояние колоссальное, но тем не менее. Вот, например, по-всякому же бывает.
Ну, Москва тоже не близко.
Нет, вот уже когда, это все Первая мировая война, да, там, когда рушится фронт, и это все 1817 да, год, когда немецкая там рота может захватить целый город Псков там, или Нарву, и некому им противостоять, по-всякому же может там обернуться. Ну так вот, но здесь на беду французских маршалов им повстречался тоже обычно так как-то подзабытый, редко упоминаемый генерал Витгенштейн, который вместо того, чтобы начать точно такое же отступление и заманивать врага, тем не менее умудрился где-то контратакуя, где-то вступая в решительные сражения, ну, практически он парализовал. Все это в районе Полоцка остановились одни напротив других. Причем у Макдональда и Удино была своя логика. Например, чтобы идти на Ригу, нужна осадная артиллерия. Ее нет. А без осадной артиллерии Рига сильная крепость. Ну, что мы там будем делать? Погибнем. А пока не захватим Ригу, нельзя двигаться на Петербург. Тем более, все это еще раз повторимся, огромное расстояние. Да еще Витгенштейн, видите ли, не отступает. То есть, было же по-всякому. А можно было не отступать. А примерно с равными силами устроить так, что, ну, вот остаться в вооруженном противостоянии друг другу и на несколько месяцев парализовать все вот это вот развитие. Второе направление, не главное, это тоже юг. Житница, Полтава уже упомянутая. Чего вот Карл XII отправился? Потому что там есть хлеб, там тепло, там много лошадей, там Мазепа дружелюбная. А вдруг там поднимется волна украинских патриотов и помогут нам. Но таких планов, конечно, у Наполеона не было. Вообще с юга должен был активно наступать по всем договоренностям австрийский генерал-фельдмаршал Шварценберг. Он же союзник. Другое дело, как он к этому подошел. Примерно так же, как Александр I, когда должен был отправить свои войска в Австрию. Ну, примерно так же Шварценберг. Ему там противостоял корпус Тормаса. Но они так издалека иногда друг друга обстреливали. И тоже несколько месяцев ничего особенного не делали. То есть Шварценберг вроде перешел границу, встретил сопротивление, остановился. Но Тормасов там тоже не усердствовал, атакуя его. Но потом это красиво все объяснялось. Ну, мы же догадывались, что мы в будущем-то союзники. Но я не верю, что они прямо вот летом 1812 года все так заранее знали и подмигивали друг другу там из окопов, но тем не менее и это направление южное никакой роли не сыграло, но там, правда, и французских сил практически не было, все это вокруг Луцка в основном там происходили какие-то движения, маневры, вот чтобы как-то выглядело все чинно, верно, пытаться обойти друг друга.
А это тоже легенда, да, вот эта знаменитая фраза Наполеона, как-то он сказал, что если там взять Киев, это ноги России, а если Петербург, это голова России, а если Москва, то это сердце России.
Ну, легенды. Это потом все красиво обросло, кто кому чего сказал, кто на кого как посмотрел, кто закрыл глаза там и разрыдался. Ну, конечно, все мифология. Но еще раз повторимся, будем говорить в том числе и на Наполеона, потому что он лично...
Да, он запутал.
Запутал, по-разному писал, разные цифры называл, разных людей там на разных этапах обвинял, в зависимости от того, где он был, на острове Святой Елены или еще в Париже, там, поэтому даже Наполеон...
Может быть, и искренне, может быть, просто запутался.
Ну, может быть, просто запутался уже, запамятовал там на каком-то этапе. Там, кстати, тоже вот любопытный эпизод, например, тоже забываемый, это как раз в южном направлении, там же была построена большая, сильная крепость, вообще все логично. Нужны крепости, которые трудно взять штурмом, как мы уже упомянули, особенно если нет осадных орудий, если она правильно защищается, врага измат. Вот у нас там большие запасы продовольствия. Например, на юге была Бобруйская крепость, которую так никто и не взял. Ну, ее блокировали там уже поляки по заданию Наполеона. Ну, и в Бобруйске сидел гарнизон. Никто никому вроде бы как и не вредил. То есть, вот можно было оставить вообще достаточно в глубоком тылу крепости, тоже вроде бы не опасаться. Поэтому, ну, это все вот мы про Дрюзский лагерь сейчас там вот добираемся потихонечку, потому что надо же что-то уже делать, надо же какие-то планы принимать. И все-таки, что мы делаем? И вот тут, благодаря в основном, наверное, Льву Толстому, мы знаем эту историю, потому что он какую-то личную неприязнь испытывал к несчастному генералу Пфулю, которому поручили разработать план, как нам быть дальше. А он придумал, что вот у нас будет в Дрюзке лагерь, такой неприступный. И пока французы будут его пытаться взять штурмом, мы их будем окружать, фланги их беспокоить, а потом с тыла нападем, и победа будет наша. На бумаге все выглядело убедительно. Вообще, может быть, и этот план бы сработал, если были какие-нибудь генералы, ну хотя бы, если не как Наполеон, то хотя бы как кто-то из его маршалов. А тут, кроме, в общем-то, кроме вот такого внятного командующего, как Багратион, больше никто не готов был брать на себя такую ответственность. Барклай-де-Толли категорически был против. Александр I не мог принять никакого решения. Но здесь его, наверное, как-то все-таки убедили, и тоже риск был страшный. Этот план, в общем, отвергли. А Дрюзский лагерь, кстати, это уже достаточно далеко от границы, что все еще не готовы, силы не накоплены, не всех мы еще мобилизовали, надо еще немножко отступить. И вот тогда-то уже...
Кутузов позднее появился.
Еще гораздо позднее. Пока еще ничего не происходит. Пока что даже, по-моему, там упоминаний не было. Вот в июле никто еще про Наполеона, по-моему, не вспоминает. То есть вот 22 июня, ну это по-старому стилю. По-старому, да, по-новому все-таки 10 июня, а тогда-то там красивое. Наполеон перешел границу, прошло вообще уже там почти 2 месяца. Нет, Кутузов там, ну вот примерно через 2 месяца только и появился. А первый месяц это все вроде бы отступление, ну мы упомянули там, ладно, север прикрыли, юг прикрыли, но есть 2 главных армии, которые вот начинают решительно отступать. Это вообще, слава богу, что Барклай де Толли настоял, потому что 16 июня они вышли из Вильнюса, куда вскоре вошел Наполеон. А 27 июня, вообще это прошло 11 дней, вот они пришли в этот Дрюзский лагерь. Все ходили пешком. То есть при невероятном напряжении сил можно было пройти 30 километров. А потом опять все сначала. Ну, в общем, в Дрюзском лагере на севере Белоруссии вот первая такая серьезная остановка, что делать дальше. Вот несколько дней, там Александр I, который все время как-то рядом с армией, и в то же время он не командующий. Командующего не назначил. Главный герой нашего повествования все время вот такое двусмысленное положение. положение остается. Но, тем не менее, Александр I как-то убедили, что все-таки надо отходить дальше, надо как-то нам еще объединяться. А еще, Ваше Величество, ну тут, наверное, спасибо в том числе таким людям, как Аракчеев, они убедили Александра, что он будет гораздо полезнее в Петербурге командовать и руководить, и доклады принимать, и вообще, по воспоминаниям современников... Да, и жизнью нельзя рисковать. И все вздохнули с облегчением. Когда Александр I ехал, ну, как минимум, не надо было чуть что оборачиваться в его сторону и спрашивать.
Хорошо, что делать?
Да, Ваше Величество, так что, Ваше Величество, да или нет? Там, красное или синее? Назад или вперед? Потому что он уехал, тут уже как-то дальше, ну, хоть что-то можно принимать оперативные решения самостоятельно, без такой вот, без оглядки. В общем, из Полоцка Александр I наконец-таки уехал из армии, оставив ее все равно без всяческого командующего. А отступление продолжается, потому что соединились вообще армии Багратиона и Барклая де Толли только 3 августа. То есть тоже сколько времени прошло это. Вот мы все рассказываем. Ну тут еще раз повторимся, ладно, в этом была логика, потому что пока армии не объединились, это было непросто. Это было тоже вообще неприятное, но не то чтобы неожиданность для русской армии, но они были не подготовлены к тому, с какой скоростью в том числе и Наполеон-то может быть и в Вильнюсе, но его маршалы, особенно такие, как Мюрат, как Даву, они продвигаются с такой же скоростью, как русская армия, но все время сидят на хвосте. И это вот каждый день какие-то мелкие стычки. Французы вроде видят уходящий хвост русских арьергардов. На следующий день вся эта история повторяется. И еще раз повторюсь, вот такого плана, что мы его заманиваем в какую-то ловушку, ударим там по флангам, там измотаем, вообще его очень долго не было. Ну так вот, 3 августа, наконец-таки, Багратион и Барклай де Толли объединились. И, казалось бы, ну теперь-то вот объединенными силами мы должны дать или бой, а иначе зачем вообще мы собирались, или там это все в районе Смоленска, перед Смоленском, или будем защищать Смоленск, и в конце концов надо определиться все-таки, кто кому подчиняется. Потому что произошла невероятнейшая коллизия. Такие люди, как Барклай де Толли, пока проводили реформы в армии, понимая, что отсутствие единоначалия, оно разрушает вообще все, и мы тоже это все знаем, как все это опасно, Барклай де Толли предусмотрел, вот на критический случай, если вдруг не предопределено, то, ну, понятно, что по званиям, кто старше, тот и командует, если по званиям они одинаковые, то тот, кому звание присвоили раньше. А тут произошла невероятная история. И Барклай де Толли и Багратион получили свои... Во-первых, у них звания оказались одинаковыми, генеральские, а во-вторых, они получили их практически одновременно. Но странным образом, тоже вот так близко повторяющиеся фамилии Багратион и Барклай де Толли, но Багратион раньше по алфавиту. И для Багратиона это было вообще-то очевидно, что ну вот при всем при том, вообще-то командующим должен быть я. Но Барклай де Толли командовал большей частью сил, а еще он до этого был военным министром. И тут надо отдать, наверное, должное Багратиону, который, несмотря на всю свою горячность, ну, как это справедливо о нем упоминают, и как мы говорили, да что же мы там отступаем? Как кавказец. Ну, когда-то мы рассказывали, там, Павлу Первому-то он не возражал, когда тот задумал его женить. А вот когда перед тобой враг, тут вот смело там, не таясь, там, в полный рост, в общем, пойдем воевать. В общем, слава богу, Багратион как-то, наверное, победив в себе вот все свои амбиции, не то чтобы он там формально пришел и там подписал, а отныне я обязуюсь там подчиняться Барклай де Толли, но как-то подспудно, в общем, всем стало понятно, что дальше мы слушаемся Барклай де Толли. А Барклай де Толли, как еще раз там повторимся, был категорически против генерального сражения и все стычки, которые происходили. Ну, там были какие-то мелкие успехи, мелкие победы, но было, ну, в принципе, очевидно, ну, невозможно было противостоять французам никак. Ну вот рубеж такой серьезный, вот первый этап войны, это Смоленск, перед которым произошло первое боестолкновение, которое так и называется, Смоленское сражение, серьезное и показательное.
Ну, а уже подробности к Смоленскому сражению мы, видимо, будем рассказывать в следующий раз, в следующей программе «Все так плюс». А пока мы вот прерываемся в начавшемся сегодня рассказе, о Великой Отечественной, нет, она официальное название, просто Отечественной войне 1812 года. До встречи.
«Все так плюс».